Мы с вами встречаемся два дня. Сегодня и, соответственно, завтра в первой половине дня будет у нас с вами встреча, посвященная тоже проблематике Европейского суда. Как сказала Мара Федоровна, если у вас какие-то остались вопросы, посвященные процессу, мы тоже с вами можем это все обсудить. И, насколько я понимаю, многие из вас уже ранее были на подобного рода занятиях, посвященных приемлемости обращений в Европейский суд. Вы поднимите руку, кто из вас уже был на занятиях, посвященных приемлемости обращений. Спасибо. Так. То есть, в принципе... Да, кто из вас обращался в Европейский суд?
И выиграла одно дело.
Даже выиграли дело. Собственно, тогда я думаю, что можно просто сконцентрироваться будет на неких новых вопросах, которые возникают в связи с этими обращениями. Разобрать, возможно, какие-то вот, собственно, новые критерии приемлемости по 14-му протоколу. Посмотреть ту практику, которая есть уже. И, кроме того, несколько слов сказать о грядущей реформе Европейского суда. У вас, кстати, еще будет Карина Копана-Москаленко рассказывать о своих конкретных делах. Поэтому в этом плане я тоже постараюсь, чтобы мы с ней не пересекались. Вообще, вот завтра, уважаемые коллеги, я решил так, скорее всего, просто это будет выступление, посвященное конкретным направлениям прецедентной практики Европейского суда. Скажем, что новое появилось в решениях, связанных с стражей, с 6-й статьей, применительно к уголовному судопроизводству, прежде всего. А сегодня мы с вами поговорим вот именно о процедурных, процессуальных моментах, которые связаны с обращениями в Европейский суд по правам человека. И вот первый вопрос, момент, на который я хочу обратить ваше внимание, это то, что сейчас буквально на днях обнаружил в интернете очень интересную декларацию, петицию, написанную рядом российских юристов, направленную, на которую планируют направить в Европейский суд по правам человека. Смысл этого обращения, которое предлагается подписать всем желающим, состоит в том, что Европейский суд становится недоступным для российских граждан. Вот несмотря на то, что для многих, по сути, это единственное серьезно воспринимаемое средство правовой защиты, но вот практика его деятельности такова, что он просто становится в меньшей степени для этого подходящим. Здесь приведены, вот я всю эту петицию, конечно, пересказывать детально не буду, я ее посмотрел как тоже весьма поверхностно, но приведены разные примеры, когда, по мнению заявителей, именно, скажем так, сотрудники секретариата российские, вот к ним прежде всего претензии адресуются, не столько к самим судьям Европейского суда, сколько к сотрудникам секретариата. Вот они таким образом преподносили жалобы, направляемые в Европейский суд, что в итоге это приводило к признанию их неприемлемым. Ну и, конечно, много вопросов относительно деятельности вот этих самых фильтрационных секций, которые созданы в Европейском суде в отношении пяти государств, которые преимущественное количество жалоб туда направляют. Как вы знаете, такого рода секции созданы и в отношении России. В нее входит 20 российских юристов, задача которых максимально снизить количество жалоб, находящихся в Европейском суде, поданных в отношении России.
А зачем же им дают?
Ну вот, нет, это по России, вот эта секция. Там есть еще другие 4 государства, где тоже, соответственно, есть юристы в отношении своих государств. Просто я вот общался на прошлой неделе как раз с секретарем этой секции, и очень своеобразное общение происходило. То есть такие были фразы. Вот, мы там за 3 месяца сократили там на 15 с лишним тысяч это количество обращений. Это преподносилось как некий такой позитивный итог работы. Вот. И совершенно откровенно, кстати, она говорила, эта сотрудница вот этой фильтрационной секции, если говорит, у меня возникает сомнение, приемлемо это обращение или нет, то я изыскиваю возможность найти какие-то доказательства того, что оно является неприемлемым. И так далее и тому подобное. Вот, видимо, все это и вызвало вот такого рода реакцию. Ну вот здесь вот на этом слайде просто, в принципе, все это можно читать. Я думаю, что всем это известно. Видно, что в последний год вот эта тенденция, она очень активно стала проявляться. Просто огромное количество жалоб было признано неприемлемым. И более того, сейчас те жалобы, которые находятся, тот же довольно большой процент, он собственно говоря, может быть признан неприемлемым. Кстати, если кому-то под вот эту презентацию понадобится, естественно, можно будет ее скачать. Вот у Светланы Владимировны она вам передаст. Вот это результат деятельности, в том числе, этой секции. Вот здесь небольшая диаграмма, уважаемые коллеги. Она показывает количество тех жалоб по состоянию 30 ноября. Есть, конечно, более свежие сейчас данные. Вот это ноябрьские 2012 года. Мы видим, что наибольший сектор, сегмент, который не рассмотрены, это, естественно, Российская Федерация. И причем количество этих жалоб, оно идет в таком поступательном режиме. Кстати, вот этот сотрудник секретариата сказал, что сейчас еще одно новое правило появилось в Европейском суде. Оно, опять-таки, нигде формально не закреплено, но, тем не менее, оно донесено до сотрудников фильтрационной секции. Смысл его состоит в том, одна жалоба поступает, одна в этот же день должна быть фактически признана неприемлемой. Да. Вот такой вот режим.
Итак, рассмотрены. Поступила и тут же рассмотрена.
Нет, одна жалоба поступает, а та из тех, которые уже там лежат, вот по этой жалобе пишется отрицательное заключение, которое потом вот внесудебный докладчик пишет по нему свое отрицательное заключение, и уже судья дальше принимает решение о неприемлемости, и заявитель получает краткий немотивированный ответ. Кстати, по поводу немотивированности ответов, тоже в этой петиции претензии к Европейскому суду, потому что как раз эта немотивированность не позволяет понять, в чем, собственно, состоит ошибка при написании обращения. В чем именно состоит нарушение 34-35 статей Конвенции при написании обращения. И это во многом обесмысливает, вот, собственно говоря, все эти многочисленные рекомендации относительно соблюдения критериев приемлемости. Но практика такова. Значит, следующая диаграмма, прежде чем мы с вами перейдем к этим моментам, это она иллюстрирует динамику, соответственно, признание жалоб неприемлемыми по сравнению с теми, которые вот, поступили в Европейский суд в том или ином году. Значит, бежевым цветом это количество жалоб, которые поступили, красным, которые признаны неприемлемыми. Вот мы видим, если посмотреть вот, с 2008 по 2011 года, фактически это количество, оно становится похожим. Да, сравнялось, и действительно идет очень резкая динамика. Вот есть такая точка зрения, что в 2013 году этот красный столбик, в 2012 году, если посмотреть, вот обобщить все, что было, уже красный столбик будет значительно превышать бежевый. И, наконец, следующая диаграмма. Но это, собственно, я очень коротко по ней скажу. Понятно, что это категории. Просто она иллюстрирует следующий слайд, который будет. Как вы все прекрасно знаете, вот одно из также сравнительно недавних новаций рассмотрения обращений в Европейском суде состоит в том, что всем жалобам присваивается определенная категория. И скорость их рассмотрения определяется как раз той категорией, которой этой жалобе присвоена. Категория определяется не субъективно по усмотрению судьи, а исходя из неких объективных критериев. Ну, в частности, к примеру, допустим, там первая категория – это те дела, которые где под угрозой жизни и здоровья заявителя, касающиеся детей. Вот, если применены обеспечительные меры по правилу 39 регламента Европейского суда. Допустим, вторая категория – это те жалобы, которые затрагивают очень серьезные общественные интересы, по которым возможно вынесение какого-то пилотного постановления. Вот, допустим, вторая, третья статья Конвенции – это у нас третья категория, то есть второй, третий пункт и пятая статья Конвенции – заключение под стражу. Ну и все остальное, соответственно, это последующие категории. Вот теперь следующий слайд. Вот это распределение тех дел, которые ожидают рассмотрения в Европейском суде в отношении России по этим категориям. Вот сразу скажу, что вот эта зона синей штриховки, это те жалобы, которые Европейским судом, скорее всего, это шестая, седьмая категория, то есть 99%, что они будут признаны неприемлемыми. В отношении них есть уже предварительные суждения о том, что они не соответствуют критериям приемлемости. То есть они отнесены к этим двум последним категориям, самым негативным. И, естественно, будет вынесено такое решение. Соответственно, коммуницированные, ожидающие рассмотрения палаты. И очевидно, что это, скажем так, меньшая часть всех обращений, причем в разы меньше, чем всего остального. И вот когда, уважаемые коллеги, начинаешь думать, а вот в чем причина такого странного соотношения, не только в том, что начал действовать с июня 2010 года 14-й протокол Европейской конвенции. Это одна из причин.
Потому что ужесточение произошло не только в связи с тем, что начал активно применяться этот новый критерий приемлемости, там есть свои ограничения в его применении, а в том, что по отношению к остальным критериям приемлемости, которые были, Европейский суд стал применять гораздо более жесткий подход, нежели чем это было раньше. Кроме того, в порядке информации, наверняка Карина Коповна тоже на эту тему как-то более подробно скажет, просто могу сообщить, что фактически уже подготовлен к подписанию государствами, членами Конвенции о защите прав свобод, прав человека и основных свобод 15-го протокола Конвенции, и уже готов проект 16-го протокола Конвенции, которые тоже будут составными частями текста этого международно-правового акта. В чем суть 15-го протокола, и почему, кстати, вот те российские юристы, которые этот протокол, проект его читают, говорят, что вот его-то, в отличие от 14-го, практически все сразу государства в течение небольшого промежутка времени подпишут. Ну, я не буду сейчас как бы здесь погружаться вот в нюансы изменения самой структуры рассмотрения дел в этом 15-м протоколе. Суть состоит его, вот, по крайней мере, для всех российских правоприменителей, он важен будет двумя моментами. Во-первых, шестимесячный срок, в течение которого мы имеем право обратиться в Европейский суд по правам человека, будет сокращен до 4 месяцев. Это раз. Второе, будет полностью аннулирован институт подачи вот этих самых предварительных обращений в Европейский суд. Когда срок уже сгорает, мы с вами можем подать так называемое предварительное обращение и тем самым нейтрализовать истечение этого срока, чтобы потом составить полноценное обращение мотивированное и направить его в Европейский суд. Сразу оговорюсь, конечно, из этих двух правил будут исключения, и они будут предусмотрены 15-м протоколом. Вот для тех категорий лиц, которые находятся в очень уязвимом положении, такие исключения будут предусмотрены, и, естественно, эти исключения, они будут касаться и защиты прав несовершеннолетних, и случаев нарушения 2 и 3 статьи Конвенции, для них будут действовать старые правила прежние. И срок будет 6 месяцев подачи обращений, и возможность подачи предварительного обращения будет. Ну и про 16-й протокол тоже, и можно сейчас пока ходят разные, скажем так, слухи во многом, потому что есть несколько его редакций. Но смысл его сводится к тому, что и в нем будет еще больше ужесточения этих подходов Европейского суда. Вот таким образом, какой отсюда можно сделать вывод? Если раньше Европейский суд довольно жестко подходил к оценке приемлемости наших обращений, то сейчас эта жесткость, она просто усилена в разы. И дело здесь не только в том, что действует эта фильтрационная секция, которая рассматривает дела в отношении России с целью изыскать любые возможности признать эту жалобу неприемлемой. Видимо, при самом составлении обращений в Европейский суд необходимо как-то более жестко подходить к соблюдению этих критериев приемлемости, учитывая все нюансы и особенности, в том числе и практики Европейского суда, потому что сейчас, к сожалению, очень хорошие жалобы, которые, в принципе, могли бы стать хорошими прецедентами для российской правоприменительной системы, они таковыми не становятся только из-за того, что обнаружив отсутствие одного из критериев приемлемости, Европейский суд исключает их из числа приемлемых и не рассматривает по существу. Итак, теперь вот, собственно, несколько слов относительно самих критериев приемлемости. Ну, уважаемые коллеги, поскольку вы, большая часть из вас была на этих соответствующих занятиях и, в принципе, эти критерии, каковы они, вы знаете, я поэтому очень кратко только остановлюсь на тех, которые общеизвестны. И, собственно, большую часть времени мы с вами потратим тем критериям, которые являются наиболее проблемными сейчас для заявителей из России. Потому что есть критерии, которые никаких вопросов особо не вызывают. Так, ну дальше я просто пролистаю. Здесь как бы книги и сайты, это мало интересно. Итак, критерии приемлемости обращений в Европейский суд. Ну вот, собственно, их, кстати, называют в разных работах и в разных выступлениях разное количество. Кто-то называет 4, кто-то 6, кто-то 12. Мне кажется, все это тоже весьма условно, потому что есть у нас две статьи, на которые чаще всего ссылается Европейский суд, признавая жалобу несоответствующей критериям приемлемости, 34 и 35. При желании можно еще изыскать более какие-то детальные пункты, которые могут стать критериями приемлемости. Сразу скажу, что вот если говорить о тех критериях, которые срабатывают и работают в большей степени на признание жалоб неприемлемыми, это, конечно, последние 4 из этих 8. Условия предмета, вот критерии, которые были обусловлены 14-м протоколом, критерии существенности нарушения, явно необоснованная жалоба, ну и вот, собственно, злоупотребление правом, последнее, более корректно выражаясь, 5, конечно же, исчерпание внутренних средств правовой защиты. Итак, очень коротко по первому, потому что он особых сложностей не вызывает, надлежащих сторон. И, кстати, вот я посмотрел ваши вопросы относительно вопроса к семинарскому, то есть к нашему круглому столу, которые были. Кто-то задавал вопрос относительно того, насколько возможно использовать доктрину потенциальной жертвы применительно вот к этому закону об иностранных агентах и к разного рода законодательным ограничениям, которые в отношении НКО в Российской Федерации принимаются, вот насколько в этом плане эта доктрина применима. Вот она как раз раскрывается через первые критерии приемлемости обращения, критерии надлежащих сторон. Ну, понятно, что это может быть либо физическое лицо, либо неправительственная организация, либо любая группа частных лиц. И, конечно, они должны быть либо непосредственной жертвой, либо косвенной, либо потенциальной. Соответственно, ну, физические лица, еще раз повторюсь, поскольку все вы в курсе, я буквально только штрихами об этом могу сказать. Вот главный вопрос, который российские юристы задают, вот я тоже слышал на адвокатском семинаре в том числе, вот как быть, если мой доверитель, он признан недееспособным? Кто может обратиться в этой ситуации в Европейский суд по правам человека? Вот я обращаю ваше внимание, что для Европейского суда дееспособность процессуальная по российскому праву, она вообще-то второстепенна. Потому что Европейский суд исходит из того, что, во-первых, может любой представитель обратиться этого лица, который даже представителем по российскому, я подчеркиваю еще раз, закону быть не может. Вот здесь есть ряд дел, например, когда мать, лишенная родительских прав, обратилась в Европейский суд в пользу ребенка. Здесь Европейский суд использует автономное понятие. И даже несмотря на то, что по нашему российскому праву представителями эти лица выступать не могут, применительно к обращению в Европейский суд это вполне допустимо и возможно. То же самое, вот если даже говорить о более радикальном моменте, когда недееспособный вопреки воле опекуна обращается в Европейский суд, в принципе это вполне возможно. Самое главное, чтобы это обращение было в пользу конкретного лица. Если кто-то обращается в Европейский суд в пользу защиты неопределенного круга лиц, всех, не знаю, там, пенсионеров, всех, допустим, лиц, которые относятся к той или иной социальной группе, вот такого рода обращения признаются акцио популярис и, естественно, признаются неприемлемыми, в том числе по первому критерию приемлемости. Ну, что касается НПО, здесь тоже все просто и понятно. Если вот у вас соответствующие занятия были, вы все прекрасно понимаете, что неправительственная организация, опять это термин, который используется в автономном значении в конвенции, и в данной ситуации абсолютно не имеет значения, я бы сказал, направленность деятельности этой организации. Это может коммерческая организация быть, не обязательно некоммерческая. Она может заниматься всем, чем угодно. Самое главное, чтобы она была неправительственной. Вот для Европейского суда неправительственность – это не только действие этой организации в сфере частного права. Могут быть организации, деятельность которых регулируется не только частным правом. Самое главное, чтобы были некие критерии, вот здесь отображена часть из них. Естественно, вот я обращаю ваше внимание вот прежде всего на критерий номер 2. Институциональная и оперативная независимость от государства. Например, рассматривая одно дело, Европейский суд обнаружил интересный момент. Структура организации устанавливалась не ее уставными документами, а нормативным актом. Вот был некий закон, который говорил, какова должна быть структура вот именно этой организации. Для Европейского суда этого оказалось достаточным, чтобы признать, что она может иметь правительственный характер. Там было ряд еще других моментов. Естественно, никаких властных публичных функций эта организация осуществлять не должна. И если вот все эти признаки наличествуют, вполне это может быть заявителем, самостоятельным заявителем в Европейский суд по правам человека. Ну вот масса есть решений в отношении России, просто десятки, где выступали как раз НПО, и не только в отношении России, и страны, ряд стран СНГ, которые в сфере конвенции находятся, тоже выступали такими заявителями. Ну, что касается группы частных лиц, здесь все понятно и просто. Мы много раз наверняка про это слышали. И такие обращения, они для России тоже абсолютно характерны. Самое главное, чтобы в этой группе частных лиц каждый заявитель был пострадавшим от нарушений. Потому что если этого не происходит, это тоже будет рассматриваться как классический вариант акции «Популярец». Ну и понятно, что за обращение подписывается каждый. Вот Даниленков и другие против России. Вот известная ситуация, когда профсоюз докеров и обратился, по сути, в защиту своих членов, было очень много заявителей, и Российская Федерация как раз в своих возражениях пыталась использовать вот эту концепцию акции «Популярец». Но Европейский суд посчитал, что интересы каждого из заявителей затрагиваются этим обращением. Возможно, в самой жалобе не было четко связано с каждым заявителем то нарушение, которое там раскрывалось. Но Евросуд посчитал, что по последствиям для каждого из членов этого профсоюза докеров это последствие может иметь существенное значение. Итак, что касается статуса жертвы. Ну, с непосредственно здесь все понятно и ясно. Я думаю, что все прекрасно знают, что в данной ситуации для Европейского суда важно, что непосредственная жертва тот, кому непосредственно причинен ущерб нарушением прав, гарантированных конвенцией, с косвенной тоже все понятно. И вот примитивно к вашему вопросу, который задавался относительно возможности обращения в Европейский суд примитивно к этим законам об иностранном агенте, насколько можно использовать саму доктрину потенциальной жертвы. Вы все наверняка слышали про решение Европейского суда класса «Другие против Германии». Это одно из самых таких старых решений, где не впервые, правда, но была довольно подробно раскрыта вот эта доктрина потенциальной жертвы. Надо сказать, что Европейский суд в последние годы ужесточил подход к применению этой доктрины. Он сейчас, этот подход, совершенно не тот, который был во времена рассмотрения дела класса «Другие против Германии». Тогда он был более лояльным. Вот сейчас мы можем говорить о совокупности критериев, которые должны наличествовать для того, чтобы Европейский суд мог посчитать, что эта доктрина применима. Ну, я, кстати, думаю, что вы в курсе, что такого рода обращение уже состоялось в отношении закона об иностранных агентах в Европейский суд по правам человека. Вот как раз доктрина потенциальной жертвы позволяет оспаривать в Европейском суде национальное законодательство. Вот в этом плане она ценна. И здесь, кстати, тоже отдельный будет вопрос, мы его отдельно разберем, как исчерпать в этой ситуации внутренние средства правовой защиты, если мы с вами оспариваем закон Российской Федерации, обращаясь в Европейский суд. Вот, кстати, по делу класса другие, если вы читали, вы в курсе, как в этом деле немецкие юристы исчерпали внутренние средства правовой защиты. Они просто обратились в свой конституционный суд, который признал закон полностью соответствующий Конституции, после чего они обратились в Европейский суд. Итак, критерии. Первый критерий состоит потенциальной жертвы в том, что заявитель должен подпадать непосредственно под действие этого закона. Вот и это нужно отдельно обосновывать в том обращении, которое направляется в Европейский суд. Если речь идет о законе об иностранных агентах, там критерии указаны, при наличии которых он распространяется на неправительственную организацию, значит, нужно будет соответствующим образом привести данные, которые позволяют предположить, сделать обоснованное суждение о том, что это НПО подпадает под действие именно этого закона. Вот второй критерий. Здесь я хочу сказать, что он некоторым образом изменился. Новый закон создает реальную угрозу нарушения прав заявителя. Вот этот принятый закон. Раньше, примерно до 2008 года, Европейский суд эту угрозу оценивал достаточно гипотетически. То есть закон может при нормальном благоприятном стечении обстоятельств быть применен к заявителю. Но после 2008 года здесь как раз проявилась максимальная жесткость подхода Европейского суда. Теперь в таком обращении, если вы используете доктрину потенциальной жертвы, вы должны обосновать, что закон непременно будет применен. Непременно, неизбежно. Вот я приведу один пример, правда, он не касается НПО. В одной из европейских стран был принят закон, согласно которому на имущество, переходящее в порядке наследования, налагается многократно, то есть был повышен налог на это имущество, которое переходит в порядке наследования. И вот две родные сестры, у которых не было никаких других родственников, после выхода этого закона обратились, исчерпав необходимые средства правовой защиты, в Европейский суд. Логика была такая, что рано или поздно одна из них скончается. Это объективная, скажем так, закономерность. И вторая будет в этой ситуации принимать наследство. И вот с учетом этой ставки, которая налоговая, которая была максимально повышена, Нет возможности, не будет никакой физической возможности просто это сделать. Вот Европейский суд в данной ситуации эту концепцию потенциальной жертвы применил, потому что применение этого закона в отношении заявительницы было, как вы понимаете, объективно неизбежно. Вот в какой-то степени, если мы с вами ссылаемся на эту доктрину потенциальной жертвы, пытаемся сконструировать жалобу с ее использованием, мы должны также убедительно доказать, что закон с неизбежностью будет применен. Что здесь невозможно, да?
Но здесь понятно, неизбежность здесь физическая. Человек в любой секте все равно когда-то умрет. А если, вот как в законе об НКО, они могут получить грант, а могут и не получить? Это неизбежность?
Вот здесь как раз мы сейчас с вами столкнулись с интересным моментом, который наверняка, вот я вас уверяю, что Российская Федерация будет использовать, пытаясь оспорить эту жалобу. Подход Европейского суда весьма жесткий. Вот я думаю, что да, тут есть вот некая такая точка сомнения, которая возникает. Будет или нет в данной ситуации применен этот закон. Действительно, грант организация не получит, она в этой ситуации перестает быть иностранным агентом. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но вот, видимо, как-то нужно будет это обосновывать, так сказать, исходя из тех грантов, которые ранее были получены организацией, исходя из направления деятельности и так далее и тому подобное.
Просто... А потом же еще, извините, да? Есть опасность того, что Минюст такую организацию не признает, организация, которая занимается политической деятельностью, как уже было с организацией, да. «Щит и меч». И что? Поэтому, тоже очень кажется.
Ну вот да, вот есть ряд моментов, почему я, собственно, затронул.
Если скажут, а вы знаете, «Голос» не занимается политической деятельностью. Да. Я думаю, что «Голос» это Шубанова будет с удовольствием проиграет дело.
Мне кажется, наша организация тоже агент агентов.
Вы сказали, а завтра перейдут.
Нет, вообще-то делали именно под «Голос», как мы понимали.
И вот, уважаемый Гадаев, пожалуйста.
А у нас уже наши участники просто боятся, ну, как бы, взаимодействовать. Просто ну, вот нет, и все, мы боимся. Уволят, работают.
То есть уже жертва.
Да.
Уже некие последствия возникают. Кстати, уважаемые коллеги, вот в этой связи я обращаю ваше внимание на третий критерий потенциальной жертвы, который использует Европейский суд. Вот уже в данный момент сама организация, то есть сам или вообще просто в данной ситуации заявитель, который ссылается на это, должен испытывать какие-то негативные последствия существования этого нормативного акта. Ну, конечно, сразу здесь оговорюсь, вот все то, о чем мы сейчас с вами говорили, это доказывается отнюдь не в режиме презумпции. Не будет Европейский суд презюмировать то, что все эти последствия имеют место быть. Это область доказывания самим заявителем. Поэтому, если заявитель вообще использует вот эту конструкцию потенциальной жертвы, обращаясь в Европейский суд, это он должен доказывать, что он подпадает под действие этого закона, что возникает реальная угроза применения этого закона. И самое главное, что уже в данный момент, в связи с действием этого закона, он испытывает некие негативные последствия его действий.
Сергей Александрович, да? А вот неконкретность этой нормы, которая не позволяет людям даже что-либо доказать, она может быть как-то использована в данном случае. Неконкретность закона, когда ни одна организация толком не понимает.
Марфетовна, ну вот неконкретность закона, я думаю, что, естественно, тоже может. Потому что как раз неконкретность, она и порождает вот эти негативные последствия, в частности. Вообще, кстати, по отношению к очень многим нормам конвенции, Европейский суд вот это требование предсказуемости закона, конкретности, он всегда формулирует. Поэтому в любом случае это тоже
будет заниматься вниманием. Особенно спокойно всегда, если ни одна организация не знает, может ее Минюст признать или не может. Действительно не знает, и я не знаю.
Ну вот, кстати, в решении по делу класса «Другие против Германии» как раз неконкретность закона позволил Европейскому суду признать, что эта угроза его применения была реальной. Вот как раз за счет конкретности она исключает. Она эту угрозу либо очерчивает, либо ее полностью исключает. А вот расплывчатость норм закона как раз позволяет варьировать его применение. И это будет служить не лишним
аргументом. И, наверное, можно привести уже практику по другим законам, когда неконкретность была использована, было злоупотребление.
Да. Естественно, при обращении, разумеется.
А это на какие заявляли статьи-то тут? Вот эти 11 НПО, которые подали?
Я не знаю. Вы в курсе той жалобы, которую уже подали?
Мартин, я, к сожалению, сам текст этой жалобы, увы, не читал.
Кто готовил, сознавайтесь?
Мемориальцы, я знаю.
Ну, видимо, да.
Нам на сайте мемориалы.
Я не знаю, подали ли они, я знаю, что они собираются.
Мартин, я слышал, что уже подали.
Подали, один раз.
Да, было написано, что подали.
Я тоже слышал, что подали.
Может, действительно на сайте надо посмотреть?
Да, да, висит она там.
Ну, вот условия, соответственно, ответчика все понятно. Здесь даже я специально не буду останавливаться. Мы все уже с вами сталкивались многократно с этим, что это Российская Федерация. Так, ну что касается предмета жалобы. Вот об этом более детально мы с вами поговорим завтра, потому что предметный критерий, дальше мы с вами постепенно попадаем в ту область, где максимальное количество жалоб признается Европейским судом на самых ранних этапах не соответствующими критериям приемлемости. И в частности, вот это вот предметный критерий, естественно, нужно ссылаться, во-первых, только на те права, которые сама конвенция защищает, потому что конвенция о защите прав и свобод человека имеет не слишком такой широкий спектр прав, которые она охраняет и защищает. В особенности это касается 6 статьи, ряда других норм конвенции. Разумеется, те права, на которые мы ссылаемся, их нарушение тоже должно быть надлежащим образом обосновано. И мы с вами более детально поговорим применительно к отдельным правам об этом. И самое главное, что Европейский суд, он вот саму по себе необоснованность российских решений, саму по себе незаконность, для него она абсолютно безразлична. То, что жалобу, например, можно подать в нашем российском судопроизводстве, отнюдь не говорит о том, что эта же жалоба, ее текст, текстуально, она может быть подана в Европейском суде. Потому что, безусловно, и критерии незаконности, и необоснованности будут только в контексте нарушения прав и гарантированных конвенций Европейским судом восприниматься. Я к чему это говорю? Потому что, общаясь несколько дней назад с этим адвокатом, от него так не слышал реплику. Вот как просто мне было там написать за несколько дней обращения в Европейский суд. У меня была очень хорошая надзорная жалоба. Я вот из нее сделал очень хорошее обращение в Европейский суд. Да. Безусловно, текст быстро создается, но просто он будет абсолютно бессмысленным. Европейского суда вот наши ссылки на незаконность, недоказанность, необоснованность, немотивированность, они абсолютно значение такого в отрыве.
Уверены, что в Европейский суд можно написать жалобу по поводу того, что суд Верховный совершенно незаконно не рассмотрел те или иные доводы жалобы и не учел их.
Ну да, поэтому, вот, к сожалению, это все происходит. Причем, что самое интересное, об этом в какой-то степени можно писать, составляя обращение в Европейский суд, но, подчеркиваю, в какой-то степени, только применить как один из аргументов, не как довод, свидетельствующий о нарушении права, а как один из аргументов, касающийся отдельно взятых доводов. Только в этом ключе. Итак, уважаемые коллеги, ну вот, собственно, по заполнению формуляров жалобы я просто здесь одним словом скажу, что, естественно, мы с вами не должны забывать, вот здесь тоже по поводу этого правила очень много разного рода выступлений и странных совершенно публикаций относительно объема обращения, направляемого в Европейский суд. Ну вот, я, например, прочитал, что вот такое существует жесткое правило, что больше 10 страниц писать в Европейский суд нельзя. Что если жалоба превышает 10 страниц, она признается неприемлемой. На самом деле это требование есть в регламенте обращения в Европейский суд, но это требование является, я бы сказал, условным. Там написано так, что если ваше обращение превышает 10 страниц, то в этой ситуации, в обязательном порядке, кстати, вот пообщавшись с секретарем Европейского суда, я, например, для себя с удивлением услышал, что теперь это вообще чуть ли не как первый критерий приемлемости вообще рассматривается на секретариате. Вот если жалоба превышает 10 страниц, тогда в обязательном порядке на должно быть краткое изложение этого обращения на объеме не более чем листа формата А4. При этом вот, собственно, сотрудник секретариата говорил так, вот этой фильтрационной секции. Мы видим, что к нам пришла там жалоба объемная, и, естественно, она сопровождается некими документами. И сразу мы начинаем искать, есть ли вот это краткое изложение. Если краткого изложения нет, значит, нарушено уже требование к оформлению, к заполнению формуляра. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ну и вот дальше она совершенно откровенно призналась, что дальше она эту жалобу не читает. У нее достаточно этого момента, чтобы дальше этого не читать. Поэтому вот интересно, что некоторые российские юристы даже модернизировали официальный формуляр обращения в Европейский суд по правам человека. Например, на сайте Олега Нищика вы найдете интересный вариант формуляра, у меня сейчас он в руках. Здесь он просто берет, помимо стандартных разделов, у него появляется такой странный, правда никак не обозначенный раздел, который называется «Краткое изложение жалобы». Просто вот сам формуляр его ввел. И на мой вопрос, вот зачем, собственно говоря, вот это сделано, ответ был простой, чтобы не забыть, что когда вот юрист заполняет или кто-то обращение, однозначно это краткое изложение заполнить. Кстати, уважаемые коллеги, я обращаю ваше внимание, что вот на этом листе А4 должно быть, во-первых, краткое изложение содержания вашего обращения, то есть это и факты, и нарушение норм конвенции, которые этим фактам соответствуют. Потом здесь же краткое заявление о соблюдении условий приемлемости жалобы. Ну, вообще-то это одним предложением пишут, что все условия соблюдены. В частности, средств права защиты, правило 6 месяцев, вот то, которое действует. Естественно, в остальном это обращение может быть любого объема. Прилагаются дополнительные листы при необходимости. Вот, конечно, здесь действует золотое правило, что чем больше объем, тем, соответственно, ее сложнее читать. Но, с другой стороны, и вот мне кажется, жестко ставить себя в какие-то рамки и не дописывать какие-то аргументы, значит, это просто уже попасть в другую ловушку, потому что Европейский суд как раз такую жалобу он легко может признать необоснованной, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому бороться, тоже от одного коллеги слышал, он говорит, как тяжело было писать жалобу в Европейский суд. Вот такое огромное дело, там уголовное, 40 томов, и слушалось оно год. И вот все уместить в 10 страницах, это, конечно, было очень непросто. Ну, я думаю, что, к сожалению, судьба этого решения, она предопределена. Теперь следующий момент, тоже вот из-за моего общения с сотрудниками секретариата, на что они обращают внимание. И все прекрасно знают и видели, заполняли, направляли, даже получали некоторые из вас и позитивные решения Европейского суда, формуляры обращения. Вот здесь есть второй и третий раздел. Вот с этими вторым и третьим разделами порой возникают некоторые сложности, которые вполне легко избежать. Вот сейчас второй раздел изложения фактов. Сотрудник секретариата говорит, что когда вот они читают обращение, принято ко второму разделу формуляра, они очень внимательно отслеживают, есть ли там оценочные суждения. Потому что все-таки называется этот раздел изложение тех фактов, изложение того, что было, по мнению заявителя, на самом деле, в действительности. И если вдруг они видят во втором разделе формуляра такие фразы, как «судья вынес незаконное решение» или «суд незаконно отказал удовлетворение ходатайства» или «судья необоснованно не удовлетворил что-то». Вот если такого рода суждения уже есть, опять я передаю вам слова вот этой сотрудницы, это не моя какая-то позиция, а то, что, собственно, они говорят. Они считают, что второй раздел заполнен с нарушением требований, которые предъявляются самой конвенции к содержанию обращений. Конечно, может быть, само по себе это и не послужит признанием всей жалобы неприемлемой, но вообще это очень негативный момент, потому что порой вот это может стать вот той отправной точкой, когда просто начинает сотрудник фильтрационной секции искать другие нарушения. Другие нарушения при желании всегда можно найти, в особенности в третьем разделе, где идет обоснование. И, к сожалению, эта жалоба, она не дойдет до своего финального рассмотрения. При этом есть допустимые формы изложения оценочных суждений. Но, опять-таки, если это позволяет объем вашего обращения. Ведь фразу о незаконности вполне можно подать как некую реплику, некое заявление того или иного участника процесса. Например, стороной защиты было сделано заявление там, о незаконности действий судьи. Вот мы эту самую незаконность, мы просто подаем не в форме нашего утверждения об этом сейчас во втором разделе формуляра, а как выступление той или иной стороны, которая участвовала в этом процессе. Ну, структуризация. Тоже опять передаю вам слова сотрудника секретариата. Ну, собственно, все это, наверное, делают. Здесь не будет никакого открытия. Естественно, и второй, и третий раздел формуляра, они дробятся на подпункты. Вот, например, второй раздел формуляра у нас это пункт 14. соответственно, третий пункт 15. Понятно, что в нашем обращении мы пишем это все не цельным текстом, а дробим 14.1, 14.2, 14.3. И задача здесь не только в том, чтобы сделать более читабельным текст. Значение совершенно в другом. Это позволяет резко минимизировать объем обращений. Потому что когда мы в третьем разделе формуляра будем описывать нарушение норм конвенции, мы не будем заново воспринимать ситуацию. А вот так и писать. В случае указанного в пункте 14.1 имеет место такое нарушение конвенции. В пункте 14.13 такое нарушение. И, кстати, вот сами сотрудники секретариата говорят, что как только они видят эту рубрикацию, в этом плане гораздо проще читать и понимать. Кроме того, конечно же, связь с приложением. Потому что связь с приложениями крайне важна. Это не только те приложения, которые являются обязательными. Мы с вами чуть позже об этом будем говорить. Если какие-то доказательства вы прилагаете к своему обращению в Европейский суд, конечно, ссылки на эти доказательства тоже должны быть уже здесь, во втором разделе этого формуляра. Так, ну что касается третьего раздела. Да, уважаемые коллеги, вот максимальная конкретизация. Я об этом тоже специально говорить не буду, просто есть отдельные основания признания жалобы неприемлемой, когда Европейский суд признает ее абстрактной. Вот это очень печально. Причем она совершенно, на самом деле, не абстрактная, она абсолютно конкретная. Но если, например, вместо описания конкретных угроз написано просто «угрожали», или вместо четко высчитанного срока содержания под стражей мы пишем «и находился под стражей там длительное время». Вот такая жалоба, она будет признана абстрактной. Поэтому нужно конкретизировать. Если мы говорим о страже, пожалуйста, в сутках, в часах, в минутах. Да. Если это угрозы конкретные, что, в чем эти угрозы состояли? Если это побои, куда, кого, чем и так далее били. Да. Вот только в таком смысле обращения она будет признана конкретной. Третий раздел формуляра, это вот, собственно говоря, изложение норм, которые были нарушены по мнению свидетеля, изложенные по мнению Европейской конвенции. Но здесь тоже сотрудники секретариата Европейского суда ряд моментов обращают внимание. Ну, во-первых, вот именно здесь, в третьем разделе формуляра, содержится все обоснование нашей позиции по делу. В этом плане это центр и сердцевина всей жалобы. Здесь содержится вся наша аргументация. Ссылки на подобные позиции Европейского суда. Доводы, которые мы приводим. Вот, кстати, в очень многих учебниках, посвященных обращению в Европейский суд, которые в западных странах издаются, там приводится рекомендация для юристов, заполняющих обращение, использовать так называемое альтернативное обоснование. В одном учебнике, кстати, очень остроумно приведен пример этого альтернативного обоснования. Вот там говорится так, например, собака вашего клиента покусала соседа, и вы должны привести в суде вот некое оспаривание этого факта. Как можно этот факт оспорить? Можно привести несколько доводов одновременно. Довод первый. Собака дружелюбная, она никогда не кидается на людей, поэтому она покусать соседа не могла. Тут же, кроме того, довод второй. Собака в этот день была в наморднике, вообще на наморднике никогда с нее не снимается, она постоянно в нем ходит, спит и там и живет. Третье. Собаки в этот день вообще не было в городе, она была за городом. Четвертое. Собаки нет вообще, в принципе, никогда не было. Вот что интересно, если вот в обычной жизни такое соединение этих аргументов, оно звучит несколько абсурдно, потому что один взаимоисключает, они все взаимоисключающие в какой-то степени. Но при обращении в Европейский суд, если мы находим несколько позиций Европейского суда, но с разных ракурсов, описывающих эту проблему, и у нас есть возможность все это привести в одном обращении, наверное, целесообразно это будет сделать, потому что вот здесь есть такой момент. Собственно, Европейский суд будет оценивать все доводы, все аргументы. Для него достаточно будет один увидеть довод и не анализировать все остальное. Но вот если этот довод один его убедит, он посчитает, что это право будет признано нарушенным. Вот как-то в системе он эти доводы оценивать не будет, он будет искать тот, который будет являться наиболее убедительным. Но, безусловно, когда мы с вами подбираем прецедентную практику, я думаю, всем понятно, что она должна быть максимально относимой. В этом плане, чем больше дела в отношении Российской Федерации найдете, все-таки специфика есть в нашей стране и по регулированию законодательному, и по остальным моментам будет оптимальнее. Но бывает ситуация, когда просто таких дел нет. В этом случае можно воспользоваться какими-то другими делами. Но придется, возможно, анализировать, вот, в чем состоит связь между этими делами. Так, ну и что касается третьего раздела. Ну, пятый раздел формуляра по поводу компенсации, я думаю, всем это понятно, это несложно. Вот я сейчас перейду как раз к шестому критерию, который 14-м протоколом конвенции как раз введен. Критерий существенности нарушения прав. Кстати, уважаемые коллеги, вот 35-я статья конвенции, она теперь содержит этот новый критерий приемлемости. И, кстати, в этом плане у нас очень многие наши книгоиздатели, они весьма недобросовестно действуют. Я несколько покупал текстов конвенции, где было написано «с учетом измененные, дополненные протоколами 11-14». Открывайте 35-ю статью, видите, что на самом деле это прежняя редакция. Вот в новой редакции конвенции сам протокол, он внес собственные изменения в саму конвенцию. И поэтому, естественно, в новой редакции 35-й статьи конвенции мы видим вот как раз этот новый критерий приемлемости, которого ранее не было. Критерий этот состоит в том, что жалоба, помимо того, что должна соответствовать всем остальным критериям, признается приемлемой только в том случае, если заявитель понес значительный ущерб. Этот критерий применяется с 1 июня 2010 года. И что интересно, кстати, в отношении России был бы применен буквально через там, какой-то минимальный интервал времени. Там уже в июле было первое решение о неприемлемости с использованием этого нового критерия. Ну, de minimis non curat praeter, суд не занимается пустяками. Вот один из этих проявлений этого критерия. Итак, да?
Можно отразумить? У меня пример есть, как это было сделано. В Оренбургской области был задержан сотрудниками полиции гражданин, доставлен в отдел полиции, где к нему применили незаконную физическую силу. По результатам медицинского обследования вот эта незаконная физическая сила и телесные повреждения, которые у него были, они не повредили вреда для здоровья. Со стороны Европейского суда это, получается, не были значительным ущербом. У него были гематомы просто, вреда здоровья никакого не нанесено.
Вот сейчас мы как раз с вами до этого момента дойдем. Просто это то, что у меня было некоторым образом дальше. Вот, значит, да, и сейчас к этому примеру мы вернемся. Это очень важно. Значит, соответственно, первый вопрос, который возникает применительно к этому критерию приемлемости новому, это что такое значительный ущерб в понимании Европейского суда. На настоящий момент есть достаточно большой объем практики, который позволяет этот значительный ущерб оценить. Мы сразу скажем, что Европейский суд формулирует, по сути, три момента, которые важны при оценке этого ущерба как значительного. Во-первых, речь идет о... Во-первых, скажем так, ущерб может быть имущественным, либо неимущественным. Начнем с этого. Европейский суд этот термин значительности он распространяет на все виды ущерба, в том числе и на моральный вред. Не только на то, что выражается в каких-то рублях и копейках. Соответственно, вот дело Королев против России, дело взыскания 22 рублей 50 копеек. Дело Ватиченко против России, но сумма примерно 12 евро взыскания и так далее. Значит, во-первых, Европейский суд обращает внимание на субъективную оценку самим заявителем этого ущерба. Вот насколько он сам для себя признает этот ущерб значительным. Это важно. Вот в этой связи, если, кстати, в жалобе не будет написано, что ущерб для меня является значительным, уже можно сказать, что этот критерий не будет реализован. Обязательно такая фраза должна быть. Сам заявитель должен субъективно оценить этот ущерб для себя, подчеркиваю еще раз, физический, моральный, материальный, как значительный. И вот примите к этому примеру. Если, например, эти повреждения для него являются значительным ущербом, он, естественно, должен это так и написать, несмотря на то, что нормативно они относятся, например, там, к легкому вреду здоровью, допустим. Или даже к легкому не относятся, просто побои, допустим, там, ну, как, к примеру. Значит, соответственно, второй момент, Европейский суд на что обращает внимание, вот он уже переходит с субъективного критерия на объективный. Он начинает анализировать природу этого ущерба. Если речь идет об имущественном моменте, он смотрит на ту сумму, которую, собственно, потерял заявитель. Вот еще раз повторяю, что и по делу Королев, и Васильченко, как раз вот этот объективный критерий, он и сработал в пользу того, чтобы признать, что критерия здесь этого нет, приемлемости. Потому что вот эти дела об одном евро, как условно их называет Европейский суд, они не стоят того, чтобы вся эта сложная система функционировала и, скажем так, была направлена на рассмотрение жалобы заявителя. Вот, к примеру, какие дела, где у нас жюри против Италии. 6300 евро. Вот это да, вопросов не возникло. Было признано, что этот ущерб является значительным. А вот Ринг против Франции 150 евро. Признали, нет, это слишком незначительно с учетом вот доходов, которые были у заявителей. Кстати, уважаемые коллеги, в этой связи, если речь идет об имущественном аспекте, конечно, бремя доказывания возлагается этого критерия, как, впрочем, и всех остальных, на заявителя. Поэтому справки о заработной плате. Если лицо безработное, документ, который это каким-то образом подтверждает, или хотя бы информацию об этом, чтобы она была доведена до Европейского суда. Всем прекрасно понимаю, что сама по себе сумма, если она не является совершенно такой смехотворной, ее значительность определяется имущественным состоянием заявителя прежде всего. Поэтому, если оно не ахти, то, естественно, это нужно как-то обосновать, для того, чтобы можно было эту сумму каким-то образом интерпретировать. Ну и, наконец, вот я обращаю внимание вот еще на что. Если речь идет о нематериальном ущербе, Европейский суд обращает внимание на то, что насколько для заявителя это право является важным, которое было нарушено. Что это за право? Ведь оно тоже может быть разным. Вот, скажем, по делу Райян против России привело к тому, что заявитель в итоге вынужден был прекратить свой бизнес. То есть у него резко поменялись личные жизненные обстоятельства. Он просто не мог дальше продолжать заниматься своей деятельностью. Вот, по ряду других дел был нанесен вред деловой репутации. Естественно, вот если говорить о физическом вреде здоровью, какие последствия в этой ситуации были у заявителя? Он испытал не только, скажем, физический вред, сильный моральный вред, большой моральный вред. Вот я думаю, что здесь вот через призму этого можно будет обосновывать.
Его еще за месяц до этого, или за полтора, еще раз задерживали сотрудники полиции, только там уже хорошо это было.
Ну вот.
Это для него получается уже второй раз его взяли и еще раз избили. Тем более для парня молодого, 18-летнего, это...
Конечно, это крайне сильное давление. Поэтому, я думаю, именно, наверное, вот в этом ключе нужно как раз будет оперировать, пытаясь обосновать вот этот значительный ущерб. Потому что не всегда он может быть выражен в какой-то денежной сумме, и не всегда эта сумма будет адекватной для того, чтобы Европейский суд смог это воспринять как значительный ущерб и посчитать, что этот критерий обращения в Европейский суд соблюден. Причем я обращаю ваше внимание, уважаемые коллеги, вот на что. Европейский суд, анализируя доводы заявителя, почему тот считает для себя этот вред значительным, вот очень негативно реагирует вот на разного рода идеи принципа. Когда заявитель пишет, да, ущерб там был незначительным, но для меня это дело принципа, чтобы вот доказать справедливость. Вот даже вот Ринг против Франции сформулировал, что эта концепция дела принципа, она абсолютно не соотносится с этим критерием. Вот поэтому такого рода суждения лучше не писать или как-то их наименьшей степени использовать, потому что вот само по себе дело принципа для Европейского суда, оно в этом плане незначительно. Но вот что самое интересное, из этого критерия есть две защитительные оговорки. Когда заявитель может не обосновывать наличие значительного ущерба, он может воспользоваться одной из двух защитительных оговорок, как их сам называет Европейский суд, которые тоже отражены в 35-й статье. Значит, первая оговорка, вот их две защитные оговорки, они состоят в том, что если ущерба не было, тем не менее Европейский суд может признать, что этот критерий соблюден заявителем. При наличии вот этих двух оговорок. Если дело не было надлежащим образом рассмотрено внутригосударственным судом, это раз. И второе, если принцип уважения к правам человека требует рассмотрения жалобы по существу. Поэтому перед каждым заявителем теперь возникает некая альтернатива. Вот один путь – доказывать значительность ущерба. Используя те критерии, о которых мы с вами говорили. Материальная, нематериальная, субъективная, объективная оценка, последствия этого. Либо второй вариант. Пойти по пути одной из двух этих защитных договоров. И говорить, что либо дело не было надлежащим образом рассмотрено, согласно судом, либо принцип уважения к правам человека требует рассмотрения жалобы по существу. Но сразу хочу оговориться. Вот к огромному сожалению, Европейский суд минимизировал вот, скажем так, толкование максимально узко этих оговорок. Вот это касается и первой, и второй. Итак, первая оговорка. Надлежащим образом рассмотрена. Ну вот, собственно, Европейский суд обращает внимание на какие моменты. Первое. Был ли лишен заявитель доступа к суду? Вот для него это, пожалуй, самое часто встречающееся вот в тех решениях, которые сейчас уже вынесены по этому критерию приемлемости, проявление этой защитной оговорки. То есть, если вообще не дали возможности обратиться в суд в связи с этим нарушением, ну тогда все понятно. Да, действительно, это в этой ситуации очевидно, что надлежащим образом дело было рассмотрено. Но есть еще проявление. Если получил доступ к суду, но требования не были рассмотрены по существу. И вот здесь Европейский суд, это второе проявление этой оговорки, применяет очень, я бы сказал, в таком жестком режиме. Речь не идет, уважаемые коллеги, когда вы 10 доводов изложили, а у вас решение только один прокомментировал. В такие ситуации Европейский суд считает, что все, государство ответило. Хоть ответило на один из ваших 10 доводов, оно в какой-то степени, оно не обязано отвечать на все. Вот оно оценило этот аргумент как наиболее существенный. Но, в принципе, возможно, наверное, такие ситуации, когда вообще по существу суд не рассмотрел. Вот я просто пример приведу. Хотя он тоже, конечно, не совсем будет соответствовать, но это из моей практики такой, как бы, скажем, отстраненный пример. Был проведен обыск в помещении нотариальной конторы. Его проводил дознаватель по поручению следователя. Соответственно, обыск был проведен там с грубейшим нарушением закона, один понятой еще по тем временам, ну и так далее. То есть это самые такие невероятные нарушения были. Подается жалоба в порядке 125 статьи в суд с тем, чтобы признать незаконность действий вот этого самого дознавателя. Да, кстати, такой еще момент. Это был дознаватель в процессуальном смысле слова. То есть это был оперуполномоченный, который просто получил... Значит, следователь направил письменное поручение в орган дознания. Начальник органа дознания дал письменное поручение вот этому оперуполномоченному. Он пришел и провел вот этот опер. И вот суд, заседание было просто выше всех похвал, 2 дня мы рассматривали в порядке 125-й жалобу, у меня никогда такого не было, что там вызван лиц, которые опрашивались, так досконально, все обстоятельно. Потом судья удаляется на вынесение постановления и выходит с постановлением, самое краткое постановление, которое я в своей практике видел по 125-й. Оно всего занимало 1/3 листа формата А4. Вот и все. Суть аргумента следующая. Суд эту жалобу не может рассмотреть по существу. По той простой причине, что по 125 статье там написано, судья цитирует, могут быть обжалованы законные действия следователя, дознавателя, руководителя следственного органа, прокурора. А обыск проводил оперуполномоченный. Поэтому все, жалоба оставляется без удовлетворения. Потому что он не является дознавателем, не следователем, не прокурором, а это оперуполномоченный.
Без рассмотрения или без удовлетворения?
Вот что интересно, он оставил ее без удовлетворения, а в самой вот этой так называемой мотивировочной части было написано «не может рассмотреть по существу». Вот такая конструкция была своеобразная.
То есть, не имея права рассмотреть по существу, он заведомо вынес заведомо незаконное решение.
Для него его.
Да.
Соответственно, была подана кассационная жалоба в наш городской суд московский. При этом вот я доверительным сказал, что, вот, конечно, я прекрасно понимаю, что, но мне кажется, что они здесь просто оказались загнаны в угол. И вот по какой причине. Потому что у нас по УПК, если посмотреть 5-ю статью, есть понятие процессуальное, понятие дознаватель. То есть дознаватель может быть по удостоверению по должности, а может быть дознавателем в процессуальном смысле слова. Дознаватель является любой сотрудник органа дознания, который получил письменное указание начальника органа дознания, начальника подразделения производства того или иного процессуального действия. Вот он будет дознаватель в процессуальном смысле. Именно об этом дознаватель речь идет в 125-й статье. И об этом мы говорим. Вот я говорю, ну вот, знаете, просто не вижу никаких вариантов не удовлетворить нашу жалобу на это постановление. Но городской суд оказался хитрее, чем я думал. Они вынесли следующее кассационное определение. Обжалуемое решение изменить. Исключить оттуда указание на то, что оперуполномоченный не является дознавателем. В остальной части оставить без изменения. А жалобу без удовлетворения. То есть они отказались рассматривать, потому что вот эта причина, по которой отказались рассматривать по существу, она была устранена, но в остальном решение осталось без изменения. Вот я, уважаемые коллеги, прием не для того, чтобы проиллюстрировать там богатство фантазии нашей судьи городского суда, а чтобы просто показать один из примеров того, как вроде бы рассмотрели, но на самом деле по существу дело не рассмотрели. Вот если мы с вами идем по пути этой защитной оговорки в подобной ситуации, конечно, все это нужно в обращении раскрывать. Потому что формально будет какое-то решение, где будет написано, что вот отказать, удовлетворение, но содержательно рассмотрены эти доводы не будут. Ну и, наконец, если заявители решили право использовать какое-то существенное средство, очень жесткое...
Да? Можно здесь вопрос, а можно ли именно вот это дело быть как бы самостоятельным, значит, обращением в Европейский суд? Именно такое дело было рассмотрено в порядке статьи 125 УПК. То есть не в рамках всего уголовного дела.
А вы знаете, я думаю, как раз оно и может быть предметом самостоятельного обращения. Весь вопрос в том, какое нарушение, какой нормы конвенции в данной ситуации, о чем идет речь. Потому что если просто говорить, например, о вторжении в частную жизнь, восьмую статью, которая чаще всего используется в таких ситуациях, то очевидно, что это совершенно самостоятельная ситуация. Вот, кстати, мы с вами будем чуть позже, коллеги, говорить об использовании средств защиты. Европейский это суд как раз считает, что вот если не обращаться к механизму 125, у меня очень негативное отношение к 125 статье. Просто потому, что видно, вот, во что у нас на практике она превратилась, к сожалению, к огромному. Но вот, увы, без ее использования порой обращение обесмысливается и в Европейский суд. Потому что, ну, какой еще орган может проверить законность произведенного обыска, например? Суд, который будет это дело по существу рассматривать. Вот тут есть свои нюансы, о которых чуть позже поговорим. Поэтому, если речь идет о каком-то отдельном праве, например, нарушено право, гарантированное 8 статьей конвенции, я думаю, что это вполне достаточно. Обратиться по 125, получить решение и потом уже благополучно обращаться в Европейский суд, потому что суд при рассмотрении дела по существу будет иметь совершенно другой предмет. И, кстати, раз уж вы затронули 8 статью, буквально вот одним словом, вы, наверное, в курсе про дело Колесниченко против Российской Федерации.
Вот, Колесниченко?
Колесниченко. Да. Пермский адвокат. Да. Вот это, да, когда Российская Федерация вот второй раз наступила, образно говоря, в награду. Кстати, очень интересная позиция. Вот если уж, ну, о 8 статье мы, наверное, более так детально поговорим завтра. Европейский суд не понимает концептуально российский термин «обыск». Вот они не понимают, как можно искать то, неизвестно чего. Вот в их понимании, если нет заранее четко указанного предмета, который может быть изъят, который мы ищем, это произвол. То есть в нашем понимании они воспринимают как соотносящуюся с 8 статьей только конструкцию выемки. Вот выемка в нашем понимании, она соотносится, в их понимании, точнее, соотносится с 8 статьей. А обыск нет. Потому что там нет ни заранее определенного предмета, который мы ищем. Возможность есть изъять все, что, по мнению следователя, имеет отношение к делу. Это субъективное, сугубо, скажем так, понятие, оценочное. Вот. И в этом плане вот Колесниченко против России, в том числе вот было этот момент, на это было обращено внимание Европейского суда. Ну и там с понятыми тоже интересна вот эта картина. Об этом завтра мы с вами поговорим.
У нас в минувший вторник в детском саду произошел осмотр помещения, после чего два следака с двумя понятыми вынесли сейф закрытый. При этом не оставили ни одного документа, подтверждающий факт, факт проведения осмотра. Я позвонил в полицию, конечно, потому что это тоже так же расценили.
Ну, это классическое открытое хищение. Ну вот, соответственно, уважаемые коллеги, вот если говорить о вот этом третьем критерии, ситуация какая? Когда, например, заявителю не дали возможность использовать средства правовой защиты, например, подать жалобу апелляционную на это решение. Вот тоже в этой ситуации можно говорить о том, что дело не было рассмотрено надлежащим образом. Но, еще раз повторюсь, так практика, которая существует на настоящий момент, говорит о том, что очень жестко и очень узко Европейский суд применяет это правило. Есть масса решений, вот Ладыгин против России, это всего лишь одно из нескольких десятков решений, где Европейский суд пишет, что не обязаны национальные суды отвечать на все доводы заявителя. На самые существенные – да. На те, которые образуют основу позиции – да. Но это уже вопрос в том, сможет ли заявитель доказать, что эти доводы, эти аргументы были основой позиции. Бремя доказания возлагать здесь сугубо на самого заявителя. А если просто написать, вот как вот я видел тоже жалобы, которые коллеги пишут часто, и решения потом мотивированные, если видны. Просто, что суд не ответил на какие-то отдельные доводы, само по себе это не свидетельствует о том, что ненадлежаще рассмотрено дело.
А если суд ответил, но настолько абсурдным является ответ, что, ну, просто противоречит всему, понимаете, закону логики, здравого смысла, там, просто абсурдно.
Ну, уважаемые коллеги, в данной ситуации ведь это тоже форма, по сути, отказа от ответа. Ведь под ответом Европейский суд понимает не просто формально, что судья что-то написал в решении. Потому что при таком подходе достаточно просто что-то написать вообще, не относящееся к ответу. Вот поэтому тут все-таки содержательная сторона будет интересовать Европейский суд в этой ситуации. Что просто сам по себе ответ, это не тот ответ, о котором речь идет в конвенции. Тут очень близкая шестая статья. Вторая защитная оговорка, которая тоже очень узко толкуется Европейским судом, состоит в том, что принцип уважения к правам человека требует рассмотрения жалобы. Но я сразу скажу здесь вот о чем. Чаще всего эта оговорка используется по делам о нарушении 2-й и 3-й статьи конвенции. Очевидно, что если речь идет о нарушении права на жизнь, если это были пытки или жестокое обращение, то здесь уже вот сам по себе значительный ущерб, он, если можно так выразиться, он презюмирован. Настолько это серьезные права, которые охраняет конвенция, настолько негативно относится к нему вся конвенционная практика Европейского суда, что это очевидно. Если говорить об остальных делах, потому что, естественно, массив-то не только по этим двум статьям, вот как раз это является, на мой взгляд, очень ключевым моментом, по которому теперь Европейский суд будет максимальное количество жалоб отметать. И вот почему. Потому что если мы идем по этому пути, по этой защитной оговорке, если мы не доказываем значительный ущерб, если мы не говорим о том, что дело не было рассмотрено надлежащим образом, то нужно тогда доказать, что наша жалоба является очень интересной, новой для Европейского суда, что она вообще затрагивает структурную проблему. По сути, жалоба является той, по которой можно вынести некое пилотное постановление, которое будет определяющим для массива дел, которые в дальнейшем поступит в Европейский суд. То есть, по сути, мы должны какую-то описать проблему, которая ранее не была предметом рассмотрения Европейского суда. Вот, кстати, по делу Королев против России Евросуд отметил, что здесь никакой новизны нет. Там 22 рубля 50 копеек не исполнил никто это решение. Евросуд сказал, у нас там сотни решений есть в отношении России в связи с неисполнением решений. Поэтому здесь нет никакой новизны, нет никакой новой структурной или системной проблемы. Вот поэтому, если мы идем по пути этой защитной оговорки, то, видимо, в самом обращении нужно обосновать, что наша жалоба затрагивает какой-то новый аспект, который еще предметом рассмотрения Европейского суда не был, но который крайне важен, который, возможно, породит волну подобных обращений в дальнейшем. Поэтому этот критерий, он, конечно, используется крайне редко, только тогда, когда есть, собственно, для этого необходимые основания. Да?
А мы в таком случае не придем к тому, вот не каждый же может обратиться, допустим, к практике Европейского суда и как бы сделать анализ, если, допустим, он это не сможет указать. Ну, сидит человек в тюрьме и самостоятельно пишет жалобу и обращается. Может быть, его жалобы была ранее, ну, типовая.
То есть были такие же подобные дела, да?
И ему скажут, так вы вот это, вот так вот.
Понимаете, я как раз вот здесь, вот в том самом обращении, с чего я начал сегодняшнее выступление, там как раз это и описано. Вот на самом деле это же один из путей. У нас, по сути, есть три таким образом направления. Либо мы доказываем значительный ущерб, либо мы доказываем, что дело не было рассмотрено надлежащим образом, либо мы можем пойти по третьему пути, вот, который на этом слайде отображен, говорить о том, что это какая-то новая системная структурная проблема. Поэтому в данной ситуации то, что лицо находится под стражей, допустим, или там уже отбывает наказание, если речь идет о каких-то, ну, скажем, других формах конвенции, в этой ситуации он не обязан прям в жалобе в своей однозначно писать, что это новая какая-то проблема. Это один из трех путей. Самое главное преодолеть этот критерий, соблюсти его, точнее сказать. Как это сделать? Либо доказывать значительность ущерба, либо доказывать ненадлежащее рассмотрение дела, либо, соответственно, идти уже по пути вот этой новизны. Еще раз повторюсь, уважаемые коллеги, что это крайне редко используемое направление. Именно за счет того, что у нас все нарушения типовые, во-первых, и просто государство не исполняет, оно никакие меры общего характера не предпринимает. Поэтому они у нас плодятся множество и просто, образно говоря, клонируются. Во-вторых, ну, сложно, видимо, найти всегда вот такую новизну без тщательного анализа практики Европейского суда. Для некоторых заявителей это очевидно. Поэтому просто нужно избирать из трех в этом плане направлений два других. Так, ну и вот, наконец, собственно, вот что я хотел сказать об этом критерии. Следующий слайд у нас... Да. Явно необоснованное обращение. Вот, уважаемые коллеги, в последние годы Европейский суд наряду со своим формальным ответом «Ваши жалобы не соответствуют требованиям 34-35» осчастливливает заявителей вот такой маленькой фразой, является явно необоснованной. Вот, по крайней мере, хоть какой-то шаг в направлении мотивации ответов Европейского суда. Вот это еще один критерий приемлемости, который, по сути, вытекает из положения 35 статьи Конвенции. Собственно, если эта жалоба является явно необоснованной, это подпункт А, пункт 3 35 статьи. Собственно, он никакой новый не введенный, давно эта норма была, и практика уже давно наработана по этому моменту. Значит, о чем идет речь? Речь идет, во-первых, о внутренней аргументации вашего обращения. Насколько доводы о нарушении норм конвенции подкреплены, собственно, логически, во-первых, обоснованы, подкреплены ссылками на какие-то прецеденты. И, во-вторых, второй уровень доказанности обоснования, скажем так, насколько они подтверждаются теми материалами, которые вы приложили к своему обращению. Вот здесь есть одна очень опасная иллюзия, которая есть у ряда российских заявителей. Она состоит в том, что заявителю достаточно просто написать обращение, и бремя доказывания плавно переходит на Российскую Федерацию, того, что написано. Уважаемые коллеги, действительно, Европейская конвенция и правила обращения в Европейский суд формулируют очень много презумпций. Ну, к примеру, одна из этих презумпций. Презумпция добропорядочности заявителя. Вы можете прилагать любые незаверенные копии. Вот, например, захотели получить свидетельские показания. Не нужно изобретать какую-то сложную процедуру, как внутри российского процесса. Просто приходите к человеку, даете ему лист бумаги, он вам пишет, подписывается, не надо нигде заверять его подпись. Прилагайте этот документ к обращению в Европейский суд, и вот он будет презюмироваться достоверно. Не нужно доказывать, что это он подписал его, идти к нотариусу, удостоверяйтесь и так далее и тому подобное. Этого ничего не нужно. Соответственно, но есть ряд ситуаций, когда такие презумпции не действуют. Безусловно, мы с вами все прекрасно знаем это, что применительно ко второй, к третьей статье конвенции есть правило, что если причинены телесные повреждения лицу в той ситуации, когда оно попало в обладание государства, задержано, заключено под стражу, доставляется там каким-то иным образом в правоохранительные органы. Вот если доказан факт причинения ущерба именно в этом временном интервале, бремя доказанное опровержение, то есть выяснение причин, скажем так, соблюдения конвенции, возлагается на Россию. Да, в этой ситуации достаточно просто сказать. Привезли в изолятор, там избили, угрожали и прочее, прочее. Пожалуйста, Российская Федерация это будет опровергать. Но это всего лишь две статьи конвенции. А норм, нарушение которых мы указываем в жалобе, гораздо больше. И в отношении остальных норм эта презумпция, она не применяется. Поэтому если мы пытаемся обосновать и доказать то, что какое-то нарушение было, естественно, порой возникает необходимость приобщать определенные доказательства. Ну, к примеру, вот допустим, бремя доказывания возлагается на заявителя, и, естественно, это нужно доказать. Вот Иванов против России, кстати, такой интересный момент. Европейский суд по этому делу запросил информацию о интервале содержания заявителя под стражей. Я сейчас объясню почему. Не всегда мы имеем доступ ко всем документам. Вот, скажем, получить документ о том, кто находился вместе с обвиняемым в камере, порой бывает непросто. В этом плане можно вполне обратиться с соответствующим ходатайством, заявлением в сам Европейский суд. И он, если эта жалоба, она, вот, собственно говоря, находится на рассмотрении, такую вот содействие оказывает и такие документы спрашивает. Вот по делу Иванов против России была интересная ситуация. Там из Российской Федерации пришел ответ, а мы уничтожили архив. И мы не можем сообщить, кто вместе с Ивановым сидел в одной камере. Правда, там еще интересно, они еще допросили сотрудников в СИЗО, и те говорят, да не были камеры переполнены, все нормально было. Ну, документов, правда, нет, уничтожили случайно. Но вот есть у нас зато показания. Евросуд, конечно, посчитал, что в данной ситуации доводы заявителя обоснованы, потому что Российская Федерация могла это опровергнуть, но документы соответствующие не представила по неизвестным причинам. Ну, Маслов и Набалданов против России. Европейский суд затребовал от России копии материалов всего уголовного дела. Потому что там, по сути, вот этого обращения требовались документы, чтобы понять, заявители жаловались на это или нет. Российская Федерация, вместо того, чтобы представить Евросуд копии материалов дела, представила несколько, кстати, тут тоже отдельно раздражил Европейский суд, что эти ксерокопии были слепыми. Несколько слепых ксерокопий каких-то отдельных материалов дела. Ну что ж, Евросуд посчитал, что Российская Федерация не опровергла этот довод, не смогла представить убедительные доказательства, которые опровергают суждение заявителя. Вот. Ну вот, собственно, есть ряд определенных решений. Какие критерии оценки? Европейский суд опять применяет вот, в данной ситуации стандартные критерии оценки доказательств. Критерии достоверности, да?
А можно вопрос? Допустим, Европейский суд всегда пишет, если вы там какой-то предмет пришлете, мы его уничтожим там без самого и все. Вот допустим, если есть необходимость послать диск с видеозаписью события там, да, какого-то спаренного, то надо ли заранее в Европейский суд писать ходатайство с просьбой послать этот диск, чтобы они его не уничтожили, когда вот он придет.
Вот я такой же точно вопрос задавал сотруднику вот этой фильтрационной секции Европейского суда. Какой я услышал ответ? Она говорит так, у нас антитеррористическая защита, поэтому если приходит какой-то предмет, его уничтожают вместе с конвертом, даже не вскрывая. Вот хорошо, если еще кто-то успел зарегистрировать, его там штрих-код стоял, соотнестись с определенным делом. Поэтому вот она рекомендовала такой вариант. Мы же можем любую видеозапись, что называется, изложить ее содержание в письменном виде. Скажем так, описать, что там записано. Вот если говорить о следственном действии, к примеру, вот у меня сейчас просто тоже одно интересное дело в Зеленском суде, там большую ошибку допустил следователь, желая придать больше вес уголовному делу, он приобщил в качестве доказательства 40 часов видеозаписи. Причем из этих 40 часов доказательство значения имеет 10 минут. Потому что камера стояла в коридоре, просто вот 40 часов, так она вот записывала, пустой коридор, ночь, день, вот в таком плане. 8 минут имеет значение. Так вот, он осмотрел эту видеозапись, и там есть в деле протокол осмотра видеозаписи, где, естественно, описывается, следователь описывает, что он видел в течение этих 8 минут, значимо. Но вот, правда, поскольку он всю запись признал доказательством, сейчас подсудимый заявил ходатайство о полном просмотре ее в суде. Вот поэтому суд попал в такую сложную ситуацию, нам теперь 40 часов сидеть и смотреть этот
видеозапись.
Да, естественно, конечно, разумеется.
Ну, да,
поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, я думаю, что естественно, прежде чем посылать видеозаписи, кстати, аудиозапись, вот, чаще всего уничтожают диски с аудиозаписью, аудиозапись заседания судебного или аудиозапись каких-то других ситуаций, особенно когда мы оспариваем протокол и то, что было в реальности. Вот секретарь сказал так, вы напишите сначала письменный текст, который описывает то, что вот на этом диске есть. Если это аудиозапись, можно легко сделать стенограмму. Взять просто, расшифровать. Если это видеозапись, ну, я не знаю, кстати, как вариант, можно просто описать как видеопротокол осмотра этих дисков. Да?
А если закачать на сайт, в жалобе ссылочку на сайт, где это видео находится?
Я думаю, что вряд ли кто-то будет вот, заходить на этот сайт и заходить по этой ссылке. Ну, это мое суждение. Вот, хотя, кстати, сейчас интересно, в отношении одной из стран, которая находится в сфере юрисдикции Европейского суда, вот сейчас апробируется метод общения электронного заявителя. То есть вообще без бумаг. Только в электронном виде. Жалоба. Тут как раз, видимо, на каком-то этапе это случится, принято ко всем странам, когда будет гораздо проще, как вот, понятное дело. Вот. Но сейчас вот ответ был такой. Изложите сначала в таком виде. Если это видеозапись, видимо, тоже можно сделать ее расшифровку с описанием сцен. Там стоит один человек там, другой там. Происходит такой-то диалог между ними. И заявить ходатайство, то есть уведомить суд о том, что есть некое видео или аудиозапись, которая соответствует этим данным. И при необходимости она может быть представлена. Если Европейский суд сочтет, что с точки зрения доказывания ему недостаточно вот этой расшифровки, или вдруг Российская Федерация начнет ее вдруг оспаривать, скажем, говорить, этого нет в действительности, в реальности, тогда Европейский суд истребует, и в практике такие случаи есть, когда он истребует, собственно, сам идеальный носитель, и он изучается и служит потом основанием принятия решения. Вот поэтому такой вот момент, он крайне важен. Потом, помимо самого обоснования жалобы, да, понятное дело, справки, показания свидетелей, заключение специалистов. Между прочим, уважаемые коллеги, заключение неправительственных организаций. Они тоже признаются Европейским судом в качестве доказательства. И, между прочим, по ряду дел в отношении России по чеченским делам активно используют заключение неправительственных организаций. О самой ситуации в этом регионе, о тех предпосылках, доклады использовались. И поэтому это крайне важное действие. Европейский суд тоже это рассматривает как одно из доказательств, которое в конечном итоге влияет на вынесенное решение. Поэтому бремя доказанного возлагается, еще раз повторюсь, по общим правилам на заявителя. И поэтому, если есть необходимость собрать такие доказательства, лучше это делать, потому что иначе жалоба просто может быть признана явно необоснованной. Но вот есть еще одно основание злоупотребления правом подачи жалобы. Тоже Европейский суд нередко, помимо краткой фразы «жалоба признана неприемлемой в связи с несоответствием 34-35 статьей», вводит вот такую фразу: «является явным злоупотреблением». Уважаемые коллеги, здесь такой момент, который тоже крайне важен для понимания этого аспекта приемлемости. Как я уже сказал, резюмируется, что все факты, которые мы излагаем в самом обращении, мы излагаем верно. И, кстати, там в самом формуляре есть даже специальный пункт, который мы подписываем, о том, что мы ручаемся за верность всей изложенной информации. Если Европейский суд видит, что факты были искажены, причем, подчеркиваю, намеренно искажены, речь не идет о каком-то ошибочном искажении, когда лицо заблуждалось. Вот Сармен и Сармен против России. Был советский паспорт у заявительницы, и она говорила, что я гражданка России. Российская Федерация говорила, нет, она не является гражданкой России, приводила свои аргументы, потому что у нее гражданство из другого государства. Евросуд в итоге установил, что она являлась гражданкой Украины. Фактически, дальше жалоба не рассматривалась, имеющая, кстати, очень неплохие перспективы. Признали, что она злоупотребила правом на подачу обращения в Европейский суд. Другое дело, когда, вот, например, утаивалась значимая информация. Решение исполнено, подчеркиваю, после того, как жалоба была направлена в Европейский суд. Кстати, вот в этом связи, в этой связи важно, почему вот, спрашивают порой, нужно досылать новое решение в Европейский суд или не нужно досылать. Все зависит от того, что из себя представляют вот эти новые решения, которые появились у нас после того, как дело оказалось в самом Европейском суде. Если это очередные отказные надзорные обращения наши, ну сейчас у нас новый надзор, сейчас их будет меньше по определению, в уголовном процессе вообще всего одна надзорная инстанция осталась, по сути. Естественно, можно их не досылать, ничего критичного не будет. Но если происходят какие-то действия России, порой даже в одностороннем порядке по предмету, да, наши жалобы, есть необходимость их досылать, потому что не потому, что мы должны показать, что статус жертвы там утратил за эти и прочее. Просто Евросуд может признать, что факты искажены. Информация была утаяна, и поэтому это является явным злоупотреблением правом на подачу обращений. Ну, понятно, что оскорбительно угрожающих масса жалоб, к сожалению, очень хороших против России, были Европейским судом, скорее всего, по этому основанию, потому что другой мотивации нет, но есть возможность ознакомиться с их текстами в интернете. Ну, там утверждались, например, были заявления о том, что судья получил взятку при рассмотрении этого дела. Причем конкретно, не просто в России... Много судей коррумпированы. Вот такое суждение не будет признано злоупотреблением правом на подачу жалоб. Но если написано, что судья, рассматривая дело, получил взятку, и поэтому вынес такой приговор, ну, конечно, Европейский суд, скорее всего, может признать это суждение несоответствующим.
Заявитель докажет, приложит там...
Решение суда в
отношении. Российская Федерация очень жестко будет говорить в этой ситуации, что у нас есть только одно доказательство того, что судья получил взятку, да? Вступивший в законную силу приговор в отношении него. А все остальное вот это уже...
Российская Федерация скажет, а Европейский суд...
Вы знаете, да?
Включает
приложит 10 объяснений свидетелей, которые видели с разных углов, как судья получал взятку.
Ну вот индийский доказывает российский.
Ну вот я на самом деле таких ситуаций пока в практике до суда не было. Все, как правило, кончалось тем, что увидев только одну вот эту фразу в заявлении, Евросуд сразу жалобу снимал, признавал неприемлемой, заявитель получал это письмо счастья. С указанием, что 34-35 нарушено, и жалобы больше нет в юридическом смысле слова. И через год досье будет уничтожено. Но я думаю, что может быть можно и попробовать. Кстати, Кабанова против России. Очень критично написанная жалоба. Очень много резких суждений. И в отношении президента, правительства, судей, всего остального. Но Европейский суд сказал, что это все оценочное суждение. Там не было конкретных вот данных о том, что тогда-то он сделал то-то. Оценочные суждения сами по себе не являются злоупотреблением. Ну и вот, конечно, интересное дело Жигалев против России. Вот порой Российская Федерация столько проявляет изобретательности, реагируя на жалобу, поданную в Европейский суд, что просто становится даже удивительным. В деле Жигалев против России, вот Европейский суд назвал это интервью, это было не интервью, это была, скажем так, речь, обращенная к сокамерникам, скажем так. Они их опросили, и те написали, что вот нам Жигалев говорил. Вот как несложно обмануть государство, но вот может быть попытаться, может что-то и выиграть, получится. Вот они сказали, вот он же своим сокамерникам говорил, что обращаясь в Европейский суд, он намерен обмануть. и Европейский суд, и Российскую Федерацию. Явно сутяжническая цель обращения, надо ее признать неприемлемой. Европейский суд в этом плане, он Российской Федерации поверил в меньшей степени, учитывая то, что источник этого интервью сам является отбывающим наказание и находится в полной власти Российской Федерации. В этом плане с достоверностью здесь не совсем все нормально. Вот. Соответственно, уважаемые коллеги, у меня совсем осталось мало времени, но я в последний момент... Да, уже не осталось вообще. Поэтому буквально одним словом про последний момент. Исчерпание внутренних средств правовой защиты. Кстати, что интересно, я нашел, ладно, сейчас об этом чуть позже. Исчерпание внутренних средств не только прохождение инстанции. Кстати, вы понимаете, что если говорить об арбитраже, это все инстанции наши, вот, включая, соответственно, и кассацию, и апелляцию. Если говорить о новых процессах, то вот сейчас здесь существует дискуссия. А что же случится у нас с уголовным процессом? Будет ли наша новая кассация признана эффективным средством правовой защиты? Вот есть такие суждения, что наша кассация новая, как она сконструирована, полностью соответствует всем требованиям Европейского суда. И она и будет как раз той самой инстанцией, исчерпав которую нужно обращаться в Европейский суд. Обращаю ваши коллеги, не апелляция, а уже кассация. Я то, что вам читал, собственно, вчера мысли приводил свои. Но, на мой взгляд, мы повернули субъективное убеждение, наша новая российская кассация эффективным средством не стала. Потому что то главное требование, которое Европейский суд предъявляет в решении по делу Бердзанишвили против России к эффективности инстанции, оно не соблюдено. А это требование состоит в чем? Если так его упростить, утрировать. В том, что теперь между заявителем и между тем органом, куда оно обращается, ничего не стояло. Мы подаем жалобу, и она сразу попадает в тот орган, который вправе ее рассмотреть и принять решение по существу. Если мы с вами подаем кассационную жалобу, она попадает сразу не в президиум суда среднего звена. Она попадает сразу не в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда, а в судье этого суда, который принимает одно из двух решений. Либо о возбуждении кассационного производства и передаче нашей жалобы туда, куда она адресована. Либо об отказе в признании ее, собственно говоря, необоснованной и возврате заявителя. То есть вот этого критерия как раз нет. Поэтому, я думаю, состоятся такие решения Европейского суда, и наша новая кассация будет признана неэффективным средством защиты. Все равно остается апелляция. Первая, вторая инстанция, если говорить об уголовном процессе. Ну, исчерпание, об этом мы поговорим завтра с вами в втором моменте. Ну и, конец ссылки на конвенцию и практику. Вот есть интересное решение Европейского суда по правам человека. Ахмед Садык против Греции. Я много раз рассказывал про этот прецедент. Просто сегодня еще раз о нем очень кратко скажу. Значит, решение по делу Ахмед Садык против Греции, жалоба была признана неприемлемой. Потому что заявитель, пройдя все национальные инстанции, используя все процессуальные механизмы, он все сделал, что нужно, он не сделал одного. Он ни разу в своем обращении в судах первой и второй инстанции не сослался на Европейскую конвенцию. Национальных судах. Евросуд сказал, ну конвенция же является по конституции Греции составной частью правовой системы.
Да.
Более того, имеет приоритет от нормы национального права. А он не прибег. Вот если бы он прибег, конечно, бы все было бы, наверное, между нами говоря, по-другому. Я думаю, что было бы так же, но он этого не сделал. Так вот, что интересно, Европейский суд начинает активно применять позицию Ахмед Садыки по делам в отношении России. Вот, к примеру, есть одно решение. Чуркунов и Мезенцев против Российской Федерации, посмотрите, есть ссылка на позицию Садык против Греции. Чуркунов и Мезенцев против Российской Федерации. Поэтому ссылаться на конвенцию суда в первой и второй инстанции важно не только как на отдельные средства защиты, но если мы сами в перспективе имеем намерение обратиться в Европейский суд, как раз не ссылка на конвенцию может стать единственной причиной признания всей жалобы неприемлемой. Хотя мы даже с вами такой серьезный критерий, это de minimis non curat preta, существенности нарушений, можем преодолеть. Но ни разу на конвенцию не ссылались, и все, жалоба она, да?
А если продолжать этот аргумент, заявитель ссылался на конвенцию, как в подтверждение своего основного аргумента, но российский суд проигнорировал этот аргумент. Может ли это являться самостоятельным нарушением Европейской конвенции в части статьи 6? Отсутствие справедливого судебного разбирательства.
Ну, я считаю, что об этом просто коллеги поговорим детально завтра. Я считаю, что есть основания вот так утверждать. Более того, ссылка как раз на конвенцию нередко приводит к тому, вот у меня коллега взялась и сослалась в кассационной жалобе на Европейскую конвенцию на позицию Европейского суда. и получила интереснейшее определение кассационное, в котором написано, что адвокат не вправе ссылаться на конвенцию, если она не установила противоречие норм национального права нормам международного права.
Да-да-да, они так иногда пишут.
А у вас есть копия?
Российское законодательство достаточно. Оно не противоречит конвенции. Это вы не можете
ссылаться. Да, увидев это, она, естественно, просто была в таком состоянии шока. Это хорошее, потом вот послужило долго
добавить. У вас нет копии?
Я поищу. Должна быть, да. Да?
Сергей Александрович, скажите, пожалуйста, из вашего опыта, ну, по вашему мнению, вот срок приемлемости, да, в каком вот измерении они вот придерживаются европейских суд? Приемлемо или неприемлемо? Не, я имею в виду, вот подали жалобу, определяется. В течение года, два, три, четыре.
Уважаемые коллеги, да, вы видите, это как раз одна из причин активной работы фильтрационных секций.
Вот сейчас то, что появилось, да? Вот.
Значит, сейчас у них план такой, примерно к концу 2013 года выйти на 6 месяцев.
Значит, они могут же и предыдущие, вот все дела
просмотреть. Предыдущие дела, они уже огромное количество этим летом, они просто работали на ключах рукава. Они огромное срезали количество дел, которые были поданы, и продолжают в том же темпе. Вот сейчас в среднем примерно они говорят, причем, понимаете, в чем парадокс? Тут еще есть момент, о котором хотел сказать. Фактически год назад была изменена последовательность. Теперь, значит, ориентирован в точной фильтрационной секции на что? Они начинают с новых поступающих жалоб, а уже по остаточному принципу работают с тем массивом, который есть. То есть уже вот этот принцип, он определенным образом изменен. И, кстати, абсолютно полностью отменены вот эти критерии хронологии. То есть, если вы думаете, что дело раньше попало, оно будет быстрее рассмотрено, фактически в случайном порядке. Просто по категориям дела не берут, а рассматривают. Уважаемые коллеги, до продолжения завтра.
Хорошо.
А буквально одно слово по поводу фильтрационных этих...